Братья и сестры, я хочу сегодня поделиться текстом Святого Писания и одной вестью Евангелия, которая, я думаю, что самая важная весть Евангелия, самая центральная весть Евангелия и самая нужная для нас весть Евангелия. Брат Виталий пропел такой псалом сердечный, такой глубокий псалом: «На горе Голгофе тишина». А потом: «Господи, прости, прости меня». Вот эта весть, весть прощения, весть оправдания и является центральной вестью Евангелия. Прочитаю текст Писания, записанный в послании к римлянам в 3 главе, с 20 стиха. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Братья и сестры, текст, который я прочитал, он довольно сложный для восприятия, потому что здесь много сложных оборотов, которые как будто бы запутают в человека в каких-то терминах. Да, здесь действительно есть несколько очень важных богословских терминов, такие как умилостивление, такие как искупление, как оправдание и Божья справедливость. Братья и сестры, но моя задача сегодня посмотреть вот на центральную мысль этого текста, которая относится к этому простому, но очень важному слову, как оправдание. Те слова, о которых мы уже сказали: «Господи, прости, прости меня». Этот текст, он открывает великую истину о всеобъемлющем понятии греховности человека. И здесь сказано так, что все согрешили. И этот же самый текст открывает о Божьей справедливости, которая абсолютно, и написано, все лишены славы Божьей. Вот реакция на всеобщую греховность, на тотальность греха, на безисключительность греховности. Каждый человек, все согрешили, каждый человек несет в себе осуждение греха. Мы все согрешили. И мы все по справедливости Божьей лишены славы Божьей, а значит, приговорены к смерти, возмездие за грех – смерть. И вот такая неутешительная участь – это участь каждого человека. И каждый в нашем собрании, мы обязаны, мы должны принять это Евангелие осуждения за наши грехи и Евангелие справедливости Божьей. Все лишены славы Божьей. Но вот этот текст, он ведет нас дальше и показывает Евангелие оправдания. И вот Евангелие оправдания. Моя проповедь, она как вот будет состоять из трех частей. Вот о сути оправдания, проблемы оправдания и будущее оправдания. О сути оправдания хочу сказать очень коротко по этому тексту, но я думаю, что это самая главная весть. Братья и сестры, что такое оправдание? Ну вот если смотреть там словари или справочники, но очень просто. Оправдание – это признание невиновности человека, достойного Божьего осуждения, или снятие обвинений. Итак, человек достоин осуждения, и он в принципе осужден, потому что он греховен, потому что он грешник. Он достоин осуждения. И вот это осуждение ведет его однозначно на смертный приговор. Только есть какая-то отсрочка в плане совершения этого приговора. И тут вдруг человек получает оправдание. Ну, как это в судебной практике, вообще в общей нашей человеческой практике, я точно не знаю. Но думаю, что бывает оправдание по нескольким причинам. Ну, может быть, по недоказуемости совершений преступления или при наличии каких-то смягчающих обстоятельств, по которым могут признать человека невиновным. Но вот в данном случае, в случае греха человека, не существует причин, чтобы оправдать человека. Ни смягчающих обстоятельств, ни каких-то других явлений, по которым можно было бы оправдать человека. Но вот интересно, что Евангелие предлагает нам весть оправдания, признание невиновности. И это оправдание даже не столько, как прощение за грех. И говорят, ну я тебя простил. Бог говорит, не просто я тебя простил, а я оправдал тебя. Я снял с тебя вину, и теперь человек, получивший оправдание, он невиновен перед Богом. У него нету беззакония, у него нету греха, за что бы его судить? Бог снимает с него вину, и это и называется оправданием. И оправдание имеет отношение не только к действию или по отношению отдельного греха. И сняли вину за этот грех. А Бог, снимая вину, наделяет человека новой природой, которая способна не грешить. Если мирской суд, оправдывая человека, он просто снимает вину, то человек, который, в принципе, предрасположен к этому греху, он сделает его потом в следующий раз. Но Бог, снимая вину, дает человеку силу и право не согрешать более. Конечно, мы можем где-то оступаться, где-то можем опять поступать неверно, но Божье оправдание, оно действует всегда. Бог оправдывает человека. И вот в этом тексте сказано о нескольких важных истинах в ключе оправдания. Братья и сестры, оправдание имеет важнейшую цель. Посмотрите, мы очень мало думаем об оправдании. И я думаю, что это самая главная проблема. Почему мы часто в унынии? Почему мы часто проигрываем греху? Почему мы часто не можем вести победную жизнь? Потому что мы мало думаем об оправдании. Оправдание – это самая главная весть Евангелия. Именно оправдание грешников. «Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И это и есть действие Бога для оправдания человека, снятия с него вины, ведущей к смерти. А для чего же нам нужно оправдание? Или для чего вообще Бог оправдывает грешника? И если мы посмотрим на этот текст, то, в общем-то, он и заканчивается вот этим ответом. Написано так. «Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, да явится Он, то есть Бог, праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». В прощении наших грехов Бог оправдывает нас, прощая наши грехи. И через прощение наших грехов, оказывается, сам Бог показывает свою праведность. Бог показывает свое величие, свою святость и свою любовь к грешнику. И здесь сказано, да явится Он, Бог, праведным и оправдывающим. В каком случае? В прощении грехов. И здесь сказано о двух позициях, соделанных прежде. Это тогда, когда мы не знали Божьей благодати, когда мы жили в грехах этого мира. И Бог, прощая те прошлые грехи наши, является Богом оправдывающим, прощающим. И дальше сказано, это во время долготерпения, к показанию правды Его, праведности Божьей, в настоящее время, тогда, когда сейчас мы, уже познавшие благодать Божью, опять где-то спотыкаемся, наступают где-то моменты нашей духовной слабости, и мы опять падаем. Но обращаясь к Богу благодати, мы получаем оправдание в наших грехах и в прощении наших грехов. И через это является Божья слава. Бог возвеличивает себя в прощении наших грехов, показывая себя праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. А апостол Иоанн пишет так, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды». Опять, если исповедуем, вот исповедание греха, когда мы вводим во свет наши беззакония, Бог показывает опять свою праведность. Не нашу праведность, а свою праведность в оправдании наших грехов, в очищении нас от греха, делая нас праведниками. Братья и сестры, но это очень хорошая весть. А оказывается, Бог оправдывает. Бог снимает полностью вину мою, и я абсолютно невиновный. Нету моей вины. Бог видит меня праведником. Но каким образом? Братья и сестры, и здесь сказано об этом пути оправдания. Посмотрите, как сказано. «Получая оправдание даром». Вот не так давно, вообще я очень довольно часто думаю об этом тексте. Я довольно часто его цитирую с теми, с кем я беседую или общаюсь, с кем-то из братьев, сестер. И я всегда верю в центральность вообще этой идеи оправдания в жизни верующих людей. Братья и сестры, но почему мы так редко думаем об этом? Почему мы часто унываем от власти греха в нашей жизни, когда грех где-то проникает в нашу жизнь? Потому что, вот здесь сказано так, получая оправдание. Оправдание нужно получить. Оправдание уже существует. Оправдание не нужно вымолить, не нужно заслужить, не нужно заработать оправдание. Оправдание нужно получить. Получить, то есть принять оправдание. Вот это слово «получая оправдание», то есть получить признание оправданным. Получить оправдание. И дальше сказано об этом. Написано так: «получая оправдание даром». Абсолютно бесплатно. Нет ни одного нашего поступка, который мог бы сделать оправдание частью нашего, как бы вот нашей привилегии. Абсолютно даром. Но оправдание греха или оправдание в прощении грехов – это то, что не происходит бесплатно в принципе. Мы получаем даром, но оно не бесплатно. Вот прощение греха, оно всегда должно иметь основание. Бог не прощает нам грехи просто так. Ну, ты хочешь, ты говоришь, я грешник, ну, я тебя прощаю, ну, просто так. Бог не прощает нас просто так. Никогда невозможно простить. Вот даже мы между собой, прощая друг друга, мы не можем простить просто так. Нельзя простить просто так. Я прощаю тебя просто так. Потому что нанесенный вред грехом, он всегда приносит ущерб. И этот ущерб должен чем-то компенсироваться. Но чем Бог компенсирует вот ту тяжесть греха в нашей жизни, ту боль греха, то страдание греха? Чем компенсируется? Посмотрите, мы получаем даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру. Оказывается, ценой или вот этим, скажем, балансом, который дает право простить грешнику его грех, было не что иное, никакая заслуга человека, как кровь Иисуса Христа, о чем мы сегодня говорим. И вот Бог предложил жертву Иисуса Христа, предложил в жертву умилостивления. Есть наши беззакония, которые обязательно должны быть караемы смертью. Что сделать нам? Ничего не можем сделать. И вот Бог предложил в жертву умилостивления то, что должно нейтрализовать власть греха и возмездие за грех. И это была жертва Иисуса Христа, пролитая кровь за наши грехи. И это была драгоценная кровь, искуплением во Христе. Он выкупил, Он заплатил за наши грехи, то есть Он заплатил за мой грех. И на основании вот этой жертвы теперь Бог прощает мои грехи и оправдывает. То есть абсолютно полностью за все мои грехи оплачено по всем счетам. И я не виновен абсолютно. И не только. Я теперь живу и думаю, ну да, за меня же заплатили. А я вообще не виновен. Вообще не существует как бы вот этой ответственности за грех. Потому что я получил оправдание. Братья и сестры, но здесь еще очень важная мысль. Именно вот в этом слове «получая». Оказывается, Бог предложил жертву милостивления Иисуса Христа. На основании вот Его жертвы Бог сделал возможным оправдание каждого, меня и каждого из нас, каждого человека на планете. Каждый человек имеет право получить оправдание. И здесь сказан очень важный момент – через веру. Вот вера в жертву Иисуса Христа. Как когда-то евреи, которых жалили вот эти змеи, они получали осуждение к смерти, но взглянув на медного змея, они получали верою оправдание, то есть свободу от власти смерти. так теперь и мы, взирая на Иисуса Христа верою, не на свои дела, не на свои там покаяния или исповедания, не на свои добрые дела, взирая только на жертву Иисуса Христа, получаем оправдание. Оказывается, оправдание есть для каждого человека. Оправдание не по его делам, а оправдание по жертве Иисуса Христа через прощение грехов. Я представил это так. Вот у Бога, ну, представим, это вот как бы так, может быть, оно не совсем так, но примерно, я думаю, так. Вот у Бога для каждого человека есть такой такая коробочка с бантиком, подарок. И там написано «оправдание для Евгения», «оправдание для Николая», «оправдание для сестры такой-то», «оправдание для такой-то», вот для каждого человека на планете. Братья и сестры, и вот это оправдание на основе жертвы Иисуса Христа, то есть жертвы Христа хватает оправдать каждого грешника в прощении грехов. Но вот теперь моя задача, вот моя задача – получить. Вот это то, что должен, как бы вот моя ответственность – получая оправдание. То есть, а каким образом? Мы прочитали верою. Поверив в жертву Иисуса Христа, получить оправдание. Принять это оправдание в свою жизнь. Принять эту коробочку, такую красивую, где написано оправдание для Евгения. Или оправдание для Марии. Или оправдание для Ивана. Оправдание для Николая. Оправдание для тебя, для каждого. Есть у Бога в прощении грехов. Но моя ответственность – прими. Получая оправдание, прими оправдание, которое Бог дает тебе даром. И вот большинство людей, они отвергают божественное оправдание. Итак, братья и сестры, именно оправдание – это та великая истина, которая дает нам право жить победной жизнью. Это та великая истина, которая дает нам право жить радостной жизнью. Это та великая истина, которая дает нам право на отношения с Богом, получая оправдание даром, по благодати Его, верою в Иисуса Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Итак, вот в этом, я так понимаю, есть суть оправдания. Теперь вторая истина, о которой хочу поговорить, это проблемы оправдания. Почему же в нашей жизни нам иногда трудно принять оправдание и жить радостно, что нету греха в нашей жизни, нету вот этой боли греха, что Бог нас освободил? Вот здесь сказано, получая оправдание верою. И вот, вот это понимание верою я рассмотрел в двух ключах, хотя может быть их больше. Две проблемы, которые могут лишить нас вот этого принятия верою Божьего оправдания. Две проблемы. Первая проблема – это проблема самооправдания. Вот когда человек приходит к Богу, и он пытается что-то сделать для того, чтобы заработать свое спасение. Об одном человеке Евангелие говорит так. «Но он, желая оправдать себя, сказал». Ну, там была своя история, но сам вот этот термин, он очень к нам сильно подходит. «Желая оправдать себя». Иногда люди, и очень часто мы, желаем оправдать себя. Братья и сестры, мы должны знать точно, что оправдание дается даром. И вот здесь мы читали с вами, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, никакой человек своими поступками, своей праведной жизнью, своими там добрыми делами не сможет оправдать самого себя. Великий грешник, но мы, в принципе, не все не меньшие грешники. Великий грешник Иуда, ученик Иисуса Христа, он поплатился именно вот на вот этом непринятии верою оправдания путем самооправдания. Вот два грешника, Петр и Иуда. Петр отрекается, Иуда предает. Братья и сестры, вот вопрос, мог ли Иуда получить оправдание? Я убежден, что мог Иуда получить оправдание, потому что Христос за всех умер, и жертвы милостивления за грехи хватило бы для всех и хватает. Но Иуда не смог принять оправдание. Каким путем пошел Иуда? Вот Петр пошел путем покаяния и признания власти жертвы Иисуса Христа. Иуда пошел путем самооправдания. Да, он мучился в своей совести, он страдал от угрызений совести, но он вместо того, чтобы пойти к Богу за оправданием в прощении грехов, он пошел к первосвященникам для того, чтобы каким-то образом оправдать самого себя, выкинул эти серебряники. Он мучился вот в своей душе, в своем поступке. В общем-то, я думаю, что он был очень хорошим человеком в своей сути. Ну, не, точнее, не в сути, в своем образе жизни. Для внешнем факторе. Но там в душе он не мог простить самого себя. Он не мог простить самого себя. Он не мог найти оправдание самому себе. Он пытался это делать, самооправдываясь, но не смог обрести. Сегодня многие люди живут в страдании вот этих мук греха, потому что пытаются оправдать самих себя. Они пытаются найти оправдание своим поступкам. Но я сделал так, потому что вот так. Я сделал вот это так, потому что... А как иначе? А как мне работать, если не делать вот так? И люди пытаются оправдать самих себя, и поэтому оправдание не приходит в их жизнь. Или по-другому, люди не могут простить себя за какие-то беззакония в прошлом. И они говорят, зачем я это сделал? И мучаются в своей совести. Братья и сестры, эти люди будут всегда мучиться. Им нужно посмотреть на крест. Там, где есть оправдание для каждого из нас. Итак, апостол Павел в послании к римлянам, вот в 4 главе, говорит верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера вменяется в праведность. Оказывается, есть тот, кто оправдывает. Единственный, кто оправдывает нечестивого, это Бог. Он дарует ему оправдание в прощении грехов на основании жертвы Христа. Итак, если в нашем собрании есть человек, который живет вот этой проблемой самооправдания, может быть, он знает свои беззакония, но не хочет прийти к Иисусу Христу, иначе начинает жить путем самооправдания, делает много добрых дел, он может много жертвовать, он может даже хорошо трудиться, но это он делает для того, чтобы загладить свои беззакония в прошлом, поверьте, вы никогда не сможете оправдать себя. Может быть, есть человек, который мучается за те поступки, которые он сделал когда-то давно, и он уже покаялся, но они давят на него, и вот он не может себе простить. Поймите, вам нужно принять оправдание в Иисусе Христе, получая оправдание. Итак, это первая проблема, именно когда мы не можем получить оправдание веры. И вторая проблема, на которую хочу обратить внимание, я думаю, что эта проблема еще более сложная, это проблема непрощения. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос открыл эту проблему таким образом. Евангелие от Матфея, 35 стих, 18 главы, написано так. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Евангелие от Марка сказано так. «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Братья и сестры, не получаем мы оправдание верою тогда, когда мы не можем простить. Вот этот вывод, который я сейчас прочитал, 35 стих, это является выводом притчи, которую рассказал Иисус Христос. Но за неимением времени очень коротко расскажу ее. Итак, один господин решил сосчитаться со своими рабами, которые должны были ему определенную сумму средств. И вот призывает он одного раба, который должен ему 10 тысяч талантов серебра. 10 тысяч талантов серебра – это огромная сумма. Ну, я так почитал примерно, как считают богословы, что 10 тысяч талантов, один талант приравнился 6 тысячам драхм. Драхм – это греческая, по-моему, монета, динарий – римская. Это примерно они равны между собой. И вот драхма или динарий – это был один день рабочая оплата одного рабочего дня. Итак, вот этот человек должен был 10 тысяч талантов. Это примерно 60 миллионов драхм. Или от 60 до 100 миллионов драхм. Это около 100 миллионов рабочих дней. Вот такой огромный долг был у этого человека. Огромнейший долг. Ну, для нас, чтобы нам понятнее было, ну, допустим, давайте назовем это миллиард, 1 миллиард. Ну, пусть рублей, пусть долларов, разницы нету. Ну, разница-то есть, конечно, в значении суммы. Но в сути, это огромная сумма средств. И я представляю, вот, допустим, давайте вот в этой притче каждый себя поставим на место вот этого раба. Вот я пришел к этому господину, и я должен 1 миллиард долларов. Но я знаю, что если я продам все, что я имею, буду работать всю жизнь, я никогда в жизни не заработаю эту сумму средств. И посмотрите, написано так. Он пришел, и как он не имел чем заплатить? Вот за свой долг Господин вызвал его, написано так, а как он, который должен был дать ему 10 тысяч, а как он не имел чем заплатить? Вот это слово «не имел чем заплатить» – это то, что относится к нашему самооправданию. У нас нечем заплатить, если мы пытаемся самооправдаться перед Богом. Вот не имел он чем заплатить. То государь его приказал продать его, жены его, детей, что, и все, что он имел, чтобы заплатить. Вот это справедливость. То есть это справедливость, и то, я думаю, что он не мог бы это сделать. Дальше. Тогда раб тот пал на колени, кланяясь, говорил: «Государь, потерпи, все тебе заплачу». Посмотрите, что дальше сказано. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил. Итак, отпустил и долг простил. Вот это и есть по-другому признание его оправданным. Он простил и отпустил. Вот простил и отпустил, ты мне не должен ничего, ты свободен. Братья и сестры, как вы думаете, радовался этот человек или нет? Конечно, радовался. Посмотрите, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей. А где эта радость? Вот где эта радость, вот оправдание? Вот он взял эту коробочку, на которой написано «оправдание для такого-то раба», и пошел. Пошел, идет, ну, наверное, он радовался. Но здесь не написано, что он радовался. Он взял эту коробочку, он даже не думает об оправдании. А о чем он думает? Братья и сестры, а он думает о человеке, который ему должен. И что он делает? Он пошел, нашел одного из товарищей. Он его искал, он даже его не случайно встретил. Пошел, нашел его, он думал о нем, пришел к нему. И что он сделал? Схватил его и душил его, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, умоляя его, говорил: «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу. Братья и сестры, итак, картина вот такая. Я имею прощение на миллиард. Я имею прощение на миллиард. Я иду и нахожу товарища своего, брата из церкви, не знаю, мужа, жену, сына, зятя, тестя, тещу, не знаю, хоть кого. Я нахожу этого человека, я нахожу его, он есть в моей жизни. И я хватаю его вот так и начинаю душить. А где мое оправдание, которое было в руке? А я его отставил в сторону, оно мне сейчас не нужно. Я забыл об этом прощении. Я хватаю этого человека и начинаю душить. Я говорю: «Отдай мне». А он говорит: «Потерпи». Вот так, задыхаясь, говорит: «Потерпи». Я говорю: «Не могу потерпеть». И написано: «Не захотел». Он не захотел. Он просто, вот прощение – это наше желание. Кто-то говорит: «Да я не могу простить». Это неправда. Прощение – это наше нежелание, то есть не прощение, это наше нежелание простить. Он не захотел его простить. И он пошел и отдал его куда? В темницу. И тот тип человек находится в темнице. Вот то же самое происходит с нашей жизнью. Когда мы не прощаем, мы отправляем этого человека в темницу для самих себя. И он вот такой, вот такая решетка, бетонная стена. И у нас отсутствует общение, мы не прощаем. Но на этом история не заканчивается. Получая оправдание даром, господин вызывает и говорит: «Слушай, друг». Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг простил я тебе. Почему? Потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Братья и сестры, не надлежало. Это наш долг простить. Мы не имеем права не прощать. Не имеем права. Не имеем права не прощать. Какие бы ни были те люди, которые нам должны 100 динариев, мы не имеем права. И так этот господин говорит: «Подожди». Он говорит: «Он же мне должен был». Он говорит: «Подожди, я тебе простил миллиард долларов, а ты не можешь простить 100 долларов. Ты не можешь...» Вот он говорит: «Пойми, ну вот я так уже картину эту рисую. Вот эти 100 долларов твоих, они утонули в этом миллиарде, их даже не видно. Если бы этот человек тебе отдал 100 долларов, ты бы мне их должен был отдать, но у тебя их не было, поэтому я тебе все простил. Поэтому все люди, которые тебе должны по 100 рублей или по 100 долларов, запомни, ну это образно, это вот то, что кто-то тебе должен, пойми, это все поместилось в моем прощении, в моем оправдании. Ты просто не имеешь права не простить, ты просто должен простить, потому что это уже не твой должник». Это мой должник. Простив тебе твои долги, я простил и их долги по отношению к тебе. Ты не можешь не прощать, потому что оправдание относится и к их долгам по отношению к тебе. поэтому ты обязан был просить. Посмотрите, что: «И разгневавшись, государь отдал его истязателю, пока не отдаст ему все долги. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату согрешение его». Итак, братья и сестры, что мешает нам принять оправдание? Получая оправдание даром, верою, по благодати Его, вот этот огромный долг Бог нам простил. Многие люди, братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы вы услышали эту истину, которую я пропускаю через свою жизнь постоянно. Думаю, что это самая важная истина для меня. Если я не прощу своему брату, если я не прощу своей сестре, не прощу своим родным и близким, если я не прощу, оправдание не придет в мою жизнь. Я буду мучиться и не могу победить грех. И думаю, почему? Потому что ты не можешь отпустить согрешение брата в 100 рублей. Ты не можешь отпустить. Вот, а как вот понять, простил я или не простил? Ну вот тоже такую иллюстрацию я для себя нарисовал. Предположим, я занял кому-то, у кого-то занял 100 рублей. А потом, ну не могу отдать, ну нет у меня денег. Ну один день, два дня, до вечера занял, ну не могу. И уже начинаю, знаете, избегать брата. Ну, брат там стоит, и я в эти двери из дома молитвы выхожу. Ну, потому что мне трудно. И потом брат мне звонит, говорит: слушай, я сейчас к тебе приеду, а мне так не хочется. Ну, он приезжает, брат, и говорит: брат, я тебе прощаю твои 100 рублей. Я говорю: слава Богу, я так рад, что ты меня простил. Все, мы обнялись, поцеловались, и все, и как бы ты забылись. И потом, я вот там стою где-то и общаюсь с каким-то своим другом, и кушаю мороженое, которое стоит 100 рублей. И проходит этот брат. Вот внимательно послушайте, проходит этот брат, и в сознании его такая мысль: ого, вчера мне не мог отдать 100 рублей, а сегодня мороженое за 100 рублей кушает. Как вы думаете, простил меня брат или нет? Вот девочка подняла, как ты думаешь? Простил, да? Молодец, молодец. Ну да, но вот братья взрослые подсказывают правильно: не простил. Братья и сестры, я могу сказать: да, я тебя простил, там все. Но если я внутри подумал о том, что этот же человек мне все-таки должен, значит, я его не простил. Вот простить – это оправдать, это отпустить ничего не должным. То есть, как будто бы я ему отдал. Вот я ему отдал 100 рублей, у него не должно возникать таких вопросов. Я же ему отдал. Вот простить – это признать недолжным абсолютно. Если мне вчера брат меня огорчил, обидел, и я говорю: я тебя простил. А говорю: ну больше я с тобой только не хочу пересекаться и встречаться. Я не простил брата. Если я не могу свободно смотреть в глаза брату, искренне радуясь встрече с ним, я не простил брата. И, следовательно, Бог не может простить меня. Бог уже дал этот подарок, оправдание, вот эту коробочку, а я просто ее не могу принять. Я ее отставляю в сторону и начинаю душить брата. Я не хочу это сделать. Я не могу это сделать. Нет, не могу, я не хочу это сделать. И поэтому не могу. Братья и сестры, итак, вот проблемы оправдания. Когда я иду путем самооправдания, и когда я не прощаю, Бог не может простить меня. Я думаю, что это, наверное, самый непрощаемый грех. Конечно, говорят, хула на Духа Святого, но это что-то такое отдаленное от нас. Но вот непрощение – это самый непрощаемый грех. Я не могу получить своего прощения. Не потому, что Бог не дал мне прощения, а потому, что я его не могу взять верою. И последняя истина, хотя вот эту же истину о прощении я хочу закончить вестью об Иисусе Христе. Братья и сестры, вы помните, что сказал Иисус Христос на Голгофском кресте? Когда его били сначала перед Голгофским крестом, унижали, заушали, когда его распинали и когда делили одежды его, вы помните, что говорил Иисус Христос? Он говорил так: «Прости им, отче, ибо не знают, что делают». Вот я представляю, что распятый Иисус Христос на Голгофе, он смотрел вниз, как раздирают его одежды. Он смотрел на этих хулителей, обидчиков, на этих злых людей, которые проклинали его, которые злословили его. И он говорил, он знал, что гнев Божий, обязательно существует правосудный гнев, гнев Божий. Но Христос стал вот тем громоотводом или гневоотводом Бога. И он каким образом? Он знал, что если сейчас Бог прогневается на этих людей, то этой планеты просто не станет. И он сказал: «Отец, прости им, я ничего не имею против них, Они просто не знают. Вот это, знаете, как мама, которая уговаривает папу не наказать ребенка сильно больно, потому что, ну, он же ребенок, ну, он же не думал, что он даже делает. Вот так Иисус Христос, обращаясь к Небесному Отцу, говорил: «Отец, они просто даже не знают, что... Пожалуйста, прости их». Он показал, вот ведь не просто так эти великие слова помещены в Евангелии, и они сказаны перед самой смертью. Это пример. Больше этой боли не существует. Нас никто не распинает, нас никто не избивает, наши одежды никто не разрывает, нас не унижают настолько. И то Иисус Христос смог простить. Мы не имеем права не простить. Братья и сестры, и последняя, очень короткая истина – оправдание в будущем. Оказывается, что оправдание, оно имеет отношение к нашей настоящей жизни, в прощении наших грехов, к нашей настоящей жизни, в нашем отношении к ближним. И последняя вот эта мысль – оправдание, оно имеет отношение к будущему. Написано так, книга Откровения, 5 глава. И поют, 8 стих, «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена». И языка, и народа, и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Братья и сестры, оказывается, вот оправдание, оно переходит в вечность, и эта тема пения, прославления Бога, достоин ты, 24 старца падают в образе этом, так считают, что это церковь, и вот они падают перед Агнцем и говорят: достоин ты искупил нас. Мы получаем оправдание в искуплении, которого Бог предложил в жертву милостивления для искупления грехов наших. Братья и сестры, в вечности, когда мы придем в небо, нашей самой большой благодарностью, нашей песней хвалы, это будет тема оправдания. Получая оправдание даром, по благодати Его через жертву Иисуса Христа, которого Бог предложил в жертву милостивления за грехи наши, да явится Он праведным и оправдывающим. Братья и сестры, сегодня мы можем показать эту праведность Божью через оправдание, через благодарность, через прощение наших обидчиков. Да явится Он праведным и оправдывающим. Преклоним колени и помолимся нашему Богу. Аминь.